Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» на Светлом радио, где говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Сегодня говорим о молитве в очень глубоком, глубинном, я бы сказал, ее представлении с философом-богословом Сергеем Харужем. Здесь в этой студии также Константин Мацан и я, Алексей Пичугин. Сергей Сергеевич, скажите, ну правда ли, что в результате духовных упражнений, мы говорим не о конечном результате, а скорее о промежуточном, да, который человек может в течение практики, монах, да, это монашеская все-таки практика в большей степени, монах в течение своих практикований может достигнуть, ну, практически прижизненной святости и созерцания, как говорят богословы, которые занимаются догматикой, этот термин сейчас тоже надо будет, мне кажется, пояснить, не тварных божественных энергий, ну, вот, которые в виде некого света проявляются.
Да, сами исихасты назвали те духовные состояния, которых они достигают на вершинах, на высших ступенях исихастского опыта, назвали их созерцанием света Фаворского. Исихастская практика, она, как я уже упоминал, но не подчеркивал пока, она выстроена как лестница, она складывается из отчетливо друг от друга отличных ступеней опыта. Подвижник по ним совершает восхождение, и в этом восхождении он достигает действительной встречи с иной божественной реальностью. Опыт доносит до него, что он встретился с такими воздействиями, с такими энергиями, которые ему самому определенно не принадлежат. Он обнаруживает их действия в себе, на своей территории, в своем внутреннем мире, но при этом с достоверностью знает, что ему они не принадлежат, что их источник не в нем.
Это не его личная заслуга.
Да, в том числе, ну, это аспект заслуги, это немножко другое. Это уже вопрос о том, как он достиг такой встречи. Достиг собственными заслугами или в дар. Он понимает, исихастский опыт до него доносит, что своих личных трудов ему бы не достало. Он не мог. Нет никакой выстроенной методики, никаких рецептов, по которым он вот такой встречи с гарантией мог бы достичь. Поэтому личная заслуга здесь абсолютно минимально, но в то же время она и не равна нулю. Это разговор о том, что в православии называется синергия. Нужно соработничество, сообразование, координация собственных человеческих энергий и благодати, к которой он устремляется. Но в конечном итоге встреча с благодатью, как это неоднократно в русской литературе духовной подчеркивалось, благодать даруется, а не заслуживается.
Человек, который нас сейчас слушает, услышит слова про божественные энергии, про озарение внутреннее, и подумает или может подумать, да, что вот это и есть суть веры, что вот мы молимся, и исихасты молились ради каких-то вот таких ощущений, как бы мы сказали, мистических откровений. И тут очень легко как-то впасть, наверное, в заблуждение или перепутать то, чем является исихазм, с тем, что доступно, наверное, в других практиках тоже, в восточных, возможно, где-то еще, или вовсе является чем-то ложным, то, что святые называют прелестью, неким самообманом, что вот я что-то такое чувствую, наверное, это во мне Бог говорит, а на самом деле это просто совсем другие силы, на самом деле с человеком в этот момент играют. Где здесь точная грань?
Это абсолютно необходимый момент здесь затронут. Это вопрос, который нас возвращает к уже затронутой теме проверки опыта. эта проверка – важнейший элемент исихасской практики. И в самой практике, как ее важнейшая часть, существует удивительно, поразительно скрупулезный, изощренный аппарат проверки получаемого опыта. Здесь есть просто высокоорганизованная критериология, на удивление тонкая, детальная и методическая критериология опыта. Я в своих работах очень специально, очень подробно ее как-то пытался реконструировать. Для отсечения ложного опыта, или прелести, плани по-гречески, выстроено не менее 4 уровней. Каждый уровень еще, в свою очередь, подразделяется на разные приемы, методики и так далее. Но самих уровней не менее 4. Первое. Разумеется, человек должен поверять и понимать свой опыт из собственного предшествующего опыта и разумения, из уже накопленного фонда. Второе. Он должен его поверять и толковать, проверять из собеседования с духовным отцом, разумеется, и с искушенными собратьями-подвижниками. Это второй уровень. Третий уровень. Он для этой цели проверки использует и писания отцов аскетов, и отцов церкви. И, наконец, уровень четвертый, разумеется, тоже необходимый. Для этой проверки он употреблять должен и обращаться должен и к священному писанию. Вот 4 этажа проверки, и все они очень активно подключаются к этой вот проверке опыта. При этом исихасская литература необычайно богата описаниями, свидетельствами ложного опыта и как распознавать эту ложность. Здесь существует просто такая обширная, обильная опытная база. И вот к ней, из нее и черпает подвижник, который свой опыт проверяет.
Если позволите, я буквально на секунду отвлекусь от исихазма и конкретной темы программы. Хотел бы вас спросить просто как опытного христианина, уже давно живущего в церкви, имеющего и знания о молитве, и, наверное, свой какой-то опыт. Вот нужно ли нам, простым людям, вот нашим просто мирянам, да, мне, Алексею, нашим слушателям, ждать во время домашней молитвы, церковной молитвы, каких-то особых ощущений? Вот думали, что мы сейчас как исихасты что-то почувствуем, что-то увидим. Вот насколько это вообще правильно так даже в эту сторону думать?
Учитель исихазма и прежде всего сам преснопоминаемый святитель Григорий Палама всегда неизменно подчеркивали, что исихасский опыт, включая и вершинные его состояния, не ограничен никакой категорией отдельной церковного христианского люда, что он, в принципе, как таковой, по природе своей, не только доступен, но и должен быть предметом стремления каждого христианина. Докуда в этом стремлении человек действительно достигнет, это заранее непредсказуемо. Каждый духовный путь индивидуален и уникален. Никаких общих и средних нормативов и показателей здесь быть не может. Но отсутствие вот таких принципиальных ограничений – это важнейший момент, который все учители исихазма неизменно подчеркивали. Стремиться к этому надо, а достигнет каждый в меру его.
Тут просто, мне кажется, есть один тонкий момент, связанный, опять-таки, с целеполаганием. Ради чего человек молится? Ради обращения к Богу, ради покаяния, ради того, чтобы быть с Богом, да, или ради того, чтобы что-то почувствовать, испытать. Мне кажется, это принципиально разные вещи. И вот первое, наверное, скорее верно, а второе вряд ли. Как вам кажется?
Два пути или две системы целей, безусловно, очень различны, но вы уже в самих своих формулах достаточно подчеркнули, что здесь для христианина должное, а что недолжное. Я с самого начала, как определение исихазма, употреблял формулу «квинтэссенциальный христианский опыт», «опыт соединения со Христом в Духе Святом». Причем же тут погоня за ощущениями?
А вы говорите,
просто ни при чем.
Спасибо.
Вы говорите, что это квинтэссенция христианского опыта, но, с другой стороны, церковь, по крайней мере, русская церковь на протяжении очень долгого времени исихазм не признавала и даже относила его к сектантским проявлениям. Например, в конце XIX века в книге отца Сергия Булгакова, не того знаменитого философа, а другого, который написал настольную книгу для священнослужителя, которой, опять-таки, не просто до революции священники пользовались, но я знаю, что многие продолжают пользоваться и по сей день, исихазм трактовался только так. Но, с другой стороны, в начале XX века стала появляться и другая литература, например, «Откровенные рассказы странника духовному отцу», которая повествовала как раз об исихазме, опыте, который дотоле был для большинства россиян незнаком. Как можно объяснить, что сам Григорий Палама святым, был святым, признавался святым церковью, но, тем не менее, исихазм, о котором он говорил, считался, ну, в общем, сектантским проявлением?
Пути истории сложны и неисповедимы. Здесь история исихазма как равна и историческая судьба всей нашей веры православия, судьба эта была весьма сложной. Наступали длительные периоды упадка, забвения исихазской традиции, когда она выживала и сохранялась лишь некими воздушными или подземными, скажем так, путями. Таковы были, такие периоды бывали уже и в Византии, при том, что она была православной империей, скажем, период X-XII веков. И особенно, конечно, после османского завоевания в период XVI-XVIII веков. Даже на Афоне в середине XVIII века преподобный Паисий Величковский не мог найти живого исихазского преемства. Он собирал по монастырям, по скитам заброшенную, нечитаемую исихазскую литературу. Также и в России, но в России было типично еще и другое. Очень важным было, что в то время, когда исихазм был забыт и абсолютно непонимаем в официальной церковности и в церковной учительной литературе, в духовном образовании, вот в то же самое время начало этой духовности жили в народном, в низовом православии, и зачатки исихазского возрождения шли оттуда. А само исихазское возрождение, как мы знаем, оно интенсивно развивалось в России, начиная с деятельности преподобного Паисия, который и рассматривается в судьбах русского исихазма как возродитель традиции, с выпуска знаменитой книги «Добротолюбие» и так далее. Здесь отмечается, что вот это исихазское возрождение в России было уникальным феноменом, когда воздействие такой просвещенной православной школы, весьма ученой, преподобного Паисия, соединилось с вот этими струйками низового устремления к аскезе исихазского типа, которое развивалось в среде просто простого русского церковного люда в церковной России. Каких-нибудь, есть такая формула, рословских пустыннолюбцев, простых людей средних, низших сословий, которые уходили в леса, как когда-то в Коптском Египте удалялись первые отшельники-анахареты в пустыню. Вот это повторилось у нас в России. И два потока слились, вот это вот просвещенное от Паисия шедшее возрождение исихазма и возрождение, интуитивно шедшее снизу из органики русской души и русского духа.
Но они уходили в леса, надо полагать, не отделяя при этом себя от церкви, не считая себя...
Нет, конечно.
Не переставая считать себя чадами церкви.
Нет, конечно, просто ища...
другого образа жизни.
Строгого, чистого духовного опыта.
Светлый вечер. На радио Вера.
Сергей Харужий, философ, профессор Института философии РАН. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» мы говорим о молитве, о фигуре Григория Паламы и о практике исихазма, которую с именем этого святого обычно ассоциируют. Сергей Сергеевич, тот, кто задастся цели что-то почитать про Григория Паламу или про исихазм, откроя почти любой ресурс интернет, наткнется на имя его оппонента Варлаама Калабрийского, монаха Варлаама Калабрийского. Вот в чем была суть полемики и как вот в этом сравнении можно для себя ярче высветить, собственно, правду святителя Григория по сравнению со своим оппонентом?
Да, Варлаам был оппонентом святителя Григория на ранних, на начальных этапах исихазских споров и остался самым действительно известным оппонентом исихазма, но при этом богословски вовсе не самым значительным. Основные антипаламитские тексты Варлаама не сохранились. Но, хотя сам он обратился в католичество и даже стал позднее епископом в той же своей Калабрии, его позиции, вот часто еще говорят, что позиции Варлаама были восприняты католиками и стали основой их реакции на паламитское учение. Это не так. Позиции Варлаама не стали позициями католической церкви. И вообще, по всему судя, основательного, развернутого богословия у Варлаама, видимо, и не было такого, которое можно было бы весомо сопоставить с богословием Паламы. Скорее, у него были отдельные идеи, ну, например, о невозможности достоверного познания Бога. И, кроме того, чем он больше всего стал известен, у него были грубые, резкие нападки на исихазскую практику. Но и в пору исихазских споров, и позднее существовали более серьезные противники. Например, уже современник и одно время важный такой собеседник и союзник святителя Григория, болгарин Акиндин. Богословские труды его сегодня публикуются, интенсивно изучаются, и там находится весьма серьезная аргументация. Это вот антипаламитская нить, поскольку исихазские споры и по причине ранней кончины святителя Григория, и в силу исторических обстоятельств, богословски никогда не получили завершения. Очень многие существенные тонкие пункты учения о сущности энергии остались открытыми и пребывают открытой богословской проблематикой до сего дня. И в этой открытой проблематике в любой период существовали обе позиции, и православно-паламитская, принятая церковью, и позиция антипаламитская, пока я говорю внутри православия, католичество пока оставим в стороне. Сегодня, в том числе, в числе достаточно серьезных богословов, думающих, православных мыслителей, находятся и фигуры антипаламитской ориентации, скажем, известный наш философ Владимир Вениаминович Бибихин или ныне здравствующий Алексей Георгиевич Дунаев, люди с весьма серьезными богословскими эрудициями и позициями и придерживающиеся ориентации антипаламитской. Все это сегодня открытая и живая проблематика.
А полемики случаются?
Полемики, разумеется, и сегодня она происходит. Один существенный фактор, конечно, еще, хотя и внешний, но не очень-то внешний, это позиция католичества. В католичестве всегда было очень серьезное богословие, и католическая церковь, безусловно, не приняла православного учения о божественных энергиях.
А в лоне католической церкви сейчас есть люди, которые занимаются исихазской практикой?
Безусловно, безусловно. католичество, католическая традиция, большая традиция, в ней тоже всегда были различные течения, различные богословские позиции. И надо прежде всего сказать, что католическая ученость, весьма основательная, многовековая, сделала очень много просто для фактического познания, исследования исихазма. Очень многие исихазские первоисточники были введены в научный оборот католическими учеными, и первые публикации их происходили вот в католическом ареале. А по существу, надо сказать, что само сердцевинное направление католической мысли, классический томизм, вот он действительно и всерьез с нашим учением о божественных энергиях несовместим. Но другой вопрос – каковы роли места этого классического томизма в сегодняшнем католичестве?
Правильно я понимаю, что если попытаться, ну, огрубить до предела суть расхождений Григория Паламы и Варлама Калабрийского, то это можно было бы так сформулировать. Святитель Григорий Палама говорит о том, что человек может познать Бога, то есть соединиться с Ним максимально близко для человека, как это для человека возможно, фактически с Ним стать единым через молитву, через практику умной, правильной молитвы, о которой мы сегодня говорили. А мнение его оппонента, монаха Варлама Калабрийского, в том, что нет. Вот это двери между человеком и Богом, как бы такой, через который можно соединиться и Бога познать, стать к нему очень близко, нет. Это даже можно не пытаться. Вот Бог на небе, мы тут, и вот этой вот прямой веревочки нам не протянуто. Вот так, это слишком грубая формулировка, или, в принципе, так можно сказать?
Нет, она близка к истине. Она близка к истине. Я уже сказал, что вот одна из известных богословских идей Варлаама – это невозможность достоверного познания Бога. Но и здесь нужно сказать, что как раз общее у Варлаама и у позиции католического богословия в том, что разговор велся в терминах познания. А вот этот дискурс познания, он для православия и для исихазма не коренной и не по существу, не в познании дела. Познание существует как аспект, и наша жизнь в Боге может называться богопознанием, включает в себя богопознание, но по существу она есть не познание, а есть личное общение, которое углубляется, интенсифицируется и достигает действительного соединения. Все это не познавательная деятельность. Познание – это здесь, что называется, не по существу и обозначает только поверхностные аспекты духовной практики. Это не познавательная практика. Это о другом, простите меня.
Ну, я почему употребляю слово «познание»? Потому что от одного философа, я сейчас не помню уже точно где, вот я такую мысль слышал, что ну, познание можно понимать как не просто как рациональное узнавание чего-то, а как соединение с объектом познания. То есть в этом смысле богопознание – это именно вот то, о чем вы говорите, личное общение и вот соединение с тем, кого ты хочешь познать изнутри себя. То есть это именно вот личное богообщение.
Ну, это вопрос, как в философии выразится, вопрос когнитивной парадигмы. Какой способ, какие методологии, какое понимание, познание иметь в виду. Есть и такое понимание, как, которое вот сейчас вы описали. Но принятые на Западе, в западном миросозерцании когнитивные парадигмы другие. И самые известные – это парадигма научного субъект-объектного познания, от Декарта идущая и общепринятая европейским разумом и европейской философией. Она другого рода. И чуткие философы это вполне и на Западе замечали и констатировали. Например, Мишель Фуко, как мы знаем, от православия предельно далекий, уже он подчеркивал, что есть принципиально две линии в интеллектуальной истории. Одна – линия вот этого объективного познания, когда нужно познавать предмет перед тобой стоящий, и другая линия, когда требуется изменение самого себя. Вот здесь принципиальный рубеж. Должен сам человек меняться или не должен?
Давайте подведем итог нашей беседы. Смотрите, большинство людей об психазме не знают, в том числе среди практикующих христиан в нашей церкви, людей, которые исихазм практикуют, в общем, гораздо меньше тех, кто регулярно участвует в церковных таинствах. Ну а тогда, так ли важно для спасения человека знакомство с мистическими практиками отцов Восточной Церкви, то есть православной?
Нужно учитывать индивидуальность каждого духовного пути, уникальность отношений каждого верующего с живым Богом. Вот эти вещи являются не универсальными, а индивидуальными. Они отсылают к индивидуальному духовному опыту. Известно, что этот опыт должен достичь цельности и полноты. Каждый до такой цельности свой опыт довести должен. Но что такое вот эта цельность и полнота? Это совсем не одно и то же для всех и каждого. Для спасения необходимо цельное устремление ко Христу всем существом, всеми нашими энергиями – телесными, психическими, интеллектуальными. Но люди-то разные, бесконечно разные. У одних множество их интеллектуальных энергий включает богословие и философию. Есть эти измерения в их опыте, а у других этих измерений отнюдь не присутствует. И вот с них и не спросится. В их опыте этих измерений нет, они достигнут цельности своего опыта, своей, как выражались раньше в католичестве, было популярное выражение «вероугольщика», трудяги, который разносит уголь по домам. Вот у него есть его простая вера, и с него отсутствие философии и богословия никак не спросится. Но если в твоем опыте, в твоем разуме налицо эти измерения уже есть богословские и философские содержания, тогда долг твой их не оставить непроработанными, не оставить их в туне. Коль скоро они уж есть у тебя, ты и их тоже должен вобрать в цельное устремление существа твоего ко Христу.
В общем, после сегодняшней программы, мне кажется, ответственность наших
слушателей
как раз
вот с него не повышается, а с тебя спросится.
Потому что теперь они не смогут сказать, что мы ничего не слышали никогда об исихазме после такого подробного разговора. Нет, мне лично кажется, что вот вторая неделя поста, второе воскресенье поста, посвященное Григорию Паламе, святому Григорию Паламе, это вот для меня лично такое просто напоминание о том, что вот есть молитва, и она в сердцевине наших отношений с Богом. Вот. И, может быть, это то, о чем говорит святитель Григорий, это высшее проявление молитвы, это ее высшая стадия, а нам, простым и грешным, может быть, церковь хочет напомнить хотя бы о том, чтобы мы о низшей стадии помнили, о том, что, в принципе, это есть, и нам это доступно, и вот это сокровище церковь для нас хранит.
Константин Мацан о высоких материях, а я сейчас буду перечислять опять все регалии нашего сегодняшнего замечательного гостя. Сергей Харужий был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», философ, богослов, доктор физико-математических наук, профессор философии Института Академии наук, Института философии Академии наук, профессор кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО. Спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Спасибо. Услышимся на радио «Вера» в светлом вечере. Снова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».